Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Георгии Победоносце и беседу Надежды Зотовой с иереем Романом Жестковым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Красногорске.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат сказал: «Хорошо, сказал ты, отче, но прошу тебя, изъясни мне и то, как воздержание иссушает похоть». Старец отвечал: «Оно располагает человека удаляться от всего сластного и ничего не принимать, кроме нужного к поддержанию жизни. Оно не ищет приятного, но полезного, соразмеряя всегда пищу и питье с нуждою, и через сухоедение и малоедение, не попуская умножаться лишним соком в теле, сохраняет его невозмущаемым похотными стремлениями. Так воздержание иссушает похоть. Обилие же яств и сластолюбивое насыщение ими разгорячает чрево и воспламеняет стремление скверной похоти. Тогда очи становятся бесстыдными и руки необузданными, и язык начинает говорить неподобное, и ухо слушать суетные речи. Тогда ум не брежет о Боге, душа мысленно творит блуд, и тело бывает готово на скверное дело». Брат сказал: «Воздержание одних ли только яств касается, отче, или другого чего?» Старец отвечал: «Нет, сын мой, не одних яств, но это всеобъемлющая добродетель. Так есть воздержание языка, чтобы не многословить, не говорить недолжного, не поносить, не осуждать, не бронить, не клясть, не лгать, не переносить речей, не клеветать, не льстить. Есть воздержание слуха, заключать слух от суетных речей, чтобы не смущаться ими. Есть воздержание очей, удерживать очи от всякого неподобного смотрения, не устремлять их бесстыдно на красоту, не обращать туда и сюда, не подсматривать за другими. Есть воздержание от гнева, удерживать ярость и не распаляться сердцем на другого. Есть воздержание от словолюбия, не желать и не любить прославления, не искать чести, не возноситься и не насыщаться похвалами. Есть воздержание помыслов, удерживать их и заграждать им вход страхом Божиим, не услаждаться ими и не сослагаться с ними. Воздержание от похоти и страсти нечистой, отгонять помысел, вводящий в сладострастие, не беседовать с ним, не услаждаться, не сослагаться, не творить воли плоти, но обуздывать страсти постом, бдением, трудом, паче же всего, страхом Божиим. Истинный воздержник, жаждущий истинных благ и к ним устремляющий ум свой, имеет отвращение от похоти и сластей, не услаждается лицами жен, не прельщается красотою телесную и лестными словами, но желанием лучших благ и страхом будущего суда обуздывает всякую похоть. А невоздержанный не только с услаждением предается празднословию, веселостям, сладкоедению и многоедению, но и сослагается скверными помыслами, возобновляя в памяти лица жен, пожатие рук, обнимание, страстные слова, обольстительные усмешки, помывание очей, украшение одежды, черты лиц, часы и места бесед и вообще все, влекущее к похоти, сластолюбивый и невоздержанный, распаляется похотью в сердце своем. И горе таковому, ибо он будет осужден с осужденными, осужденный в словолюбии или дерзости, или прислушании, или бесчинии, или во лжи, или в празднословии, или в гордости, или зависти, или гневливости, или в поношении и оклеветании неправедном. Какое может иметь оправдание на суде и что может представить в защиту себе? Все такие будут безответны и, конечно, пойдут в ад, если заблаговременно не покаются и не исправятся. Потому, сын мой, умоляю тебя, не презирай сего, как малого и ничтожного, и не стоящего быть предметом Божия суда. Но всяким хранением храни себя от всего такого, да прославишься во Христе Иисусе Господе нашим. Брат сказал, поистине отче, так, но прошу тебя, научи меня теперь и о молитве, как она отрешает ум от всех помышлений. Старец отвечал, помышления имеют предметом своим вещи чувственные или умственные. Занимаясь всеми вещами, ум носит в себе помышления о них. Благодать же молитвы сочетывает ум с Богом и, сочетывая с ним, отрешает его от всех помышлений. Тогда ум, обнаженно от всего беседуя с Богом, соделывается боговидным и, соделавшись таковым, просит у Бога, что должно, и никогда не раскаивается в прошении своем. Потому-то апостол заповедует непрестанно молитесь, чтобы мы, сколько можно чаще сочетывая ум с Богом, мало-помалу отрешились от пристрастий чувственных.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сената в Никомедии Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь. Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедовал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истина?» — повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть сам Христос, гонимый вами», — отвечал святой. Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день, на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. Великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклетиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен голос: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился ангел Господень в образе светоносного юноши. Едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся», как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора, усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклетиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора и увел во дворец. Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив в глубокий ров, святого мученика засыпали негашенной известью. Через 3 дня его откопали, но нашли его радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Его били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей, но мужественный страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался непреклонным. Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы или отравил его. Волхв преподнес святому Георгию 2 чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое — умертвить. Но и зелья не действовали. Святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил истинного Бога. На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию. Я спасаюсь только призыванием Христа и Его силою. Верующий в Него ни во что не вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос». Диоклетиан спросил: «Каковы же дела Христовы?» «Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим слух, изгонять бесов, воскрешать умерших». Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы посрамить упование святого, велел ему на его глазах воскресить умершего. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: «Господи, покажи предстоящим, что Ты Бог единый по всей земле, да познают Тебя, всесильного Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедовал Христа всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился. Он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеление и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого пал вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан, поэтому Диоклетиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертвы идолам. Начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел самого Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай, и сподобишься царствовать со мною». Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание. Он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с притворной готовностью ответил, что императору с самого начала следовало не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклетиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему как к живому. «Ты ли хочешь принять от меня жертву как бог?» Бес, обитавший в идоле, закричал: «Я не бог, и никто из подобных мне не бог. Един бог только тот, которого ты проповедуешь. Мы из служащих ему ангелов сделались отступниками и, одержимые завистью, прельщаем людей. Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель истинного Бога?» — спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились. Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы, и многие из толпы связали его, стали бить и требовать немедленной казни. На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: «Бог Георгиев, помоги мне, так как ты един всесилен». У ног великомученика святая царица славила Христа, уничижая идолов и поклонявшихся им. Диоклетиан в выступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию и святой царице Александре, которая без сопротивления последовала за святым Георгием на казнь. По дороге она изнемогла и без чувств прислонилась к стене. Все решили, что царица скончалась. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы и его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля 303 года. Начало IV века, жесточайшее гонение на церковь при императорах Диоклетиане и Максимиане, дает целую плеяду великих святых, по достоинству именуемых великомучениками. Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский, чудная Варвара и премудрая Екатерина, другие подобные им славные имена, золотыми буквами вписаны в историю Церкви Христовой. И в их житиях наблюдаем характерную деталь. Крайнее мужество, изумительное достоинство, всепобеждающая любовь мучеников ко Господу и даже к ожесточенным против них людям, потрясает и самих гонителей, некоторые из которых сами обращаются ко Христу и принимают смертные страдания за обретенную истинную веру. В Константинову эпоху церковь по молитвам великомучеников обрела долгожданную свободу, прекратились гонения и стали по всей империи воздвигаться христианские храмы. Для христиан того периода была особенно дорога память святых современников, память о страданиях которых была еще совсем свежа. Видим в этом полную аналогию с нашим временем и новомучениками, величайшие из которых также обращали к вере даже гонителей своих. Как не вспомнить об уголовнике-стражнике, поставленном стеречь мучимого святителя Афанасия Сахарова, которому в надрез на теле всыпали соль и завязали ее бинтом? «Что ты смотришь?» — спрашивает стражника святитель. «Мне же совсем не больно». Потрясенный этот человек кается перед исповедником и на следующий день мученически погибает от рук бывших своих сотоварищей. Да сохранится навеки благодарная память о древних и новых святых, вымоливших для нас призвание от Господа в чудный его божественный свет.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым о паломничестве на святую гору Афон. Батюшка, ну а теперь мне бы хотелось, чтобы мы сейчас подошли к другой теме. Вот по движению к вашему священническому служению огромную роль все-таки сыграли ваши поездки на святую гору Афон. Это целый мир, наверное, целый вообще такой период. Я надеюсь, что он и не прекращается сейчас, что Господь дает возможность и сейчас там бывать. Но мы будем вспоминать то, как это было, когда вы еще не были священником, да, когда вы только воцерковлялись. Расскажите, пожалуйста, об этих поездках.
Эти поездки на Афон, так же, как и поездки к любой святыне, хоть даже здесь, в Москве, хоть даже где-то в дальнем монастыре, они все в чем-то похожи. В чем-то похожи, это мы, опять же, в общем-то, обращаемся из нашей мирской вот жизни, обращаемся к возвышенному какому-то состоянию. То есть мы сами притекаем добровольно в то место, где все происходит по-другому, так можно сформулировать. Проще даже так сказать, что мы приезжаем в монастырь из своей вот этой, своего мудрования, своей жизнью, приезжаем в такой, в часовой механизм, где уже все там отработано. Вот, в частности, если мы будем вспоминать Афон, то это действительно механизм, отлаженный настолько... Ну, там, с чем можно сравнить из мирской жизни? Швейцарские часы, то есть, где все работает уже веками, отточено, и это, конечно, не только утешает, это, ну, утешать не может, потому что мы еще пока не понимаем в том состоянии, когда находясь, мы приезжаем сюда из мира, и вот это первое даже движение Уранополис, ну, это тот порт, с которого отправляется корабль и везет на этот остров. Хотя это, конечно, полуостров, но они воспринимают его как место такое, которое полностью окружено морем, и попасть можно только на корабле туда. Для человека, который первый раз опускает свои стопы на святую землю, это, конечно, это сразу потрясение. Вот у меня так и было. Я не могу сказать, что, допустим, вот эти поездки на Афон, либо там к любой святыне, они как-то решающий фактор. Наверное, это все в совокупности на дальнейшую нашу судьбу. Но, безусловно, тот факт основной – это то, что мы добровольно себя ведем к Богу. Вот это самое главное. А это территории, безусловно, Божии. В данном случае Афон – это территория даже и конкретно Богородицы. Первый раз был я на фоне один, там был такой некий знакомый Костас, даже не знаю, сейчас он продолжает помогать монастырю, русскому монастырю, он был такой кавказский грек русский, который жил на тот момент в Фессалониках, и был такой связью, такой ниточкой с жизнью мирской, ну, то есть он там занимался какими-то поставками туда, ну, и через него проходили паломники.
А это какие годы были?
Первый раз на Афоне я побывал в 94-м, по-моему, году, 93-94 год. На тот момент в русском монастыре было братья, наверное, человек 20-40, я так подробно не знал, но вот с трудниками, монахи, там, потом все же на послушаниях, также не спросишь, сколько у вас, да и вопрос такой даже не стоял. Но было немного.
Народ. А вот вообще как вы так вот дерзнули или решились самому поехать? Обычно хоть кто-то в спутниках бывает или берут в спутники. Не страшно было вообще?
Ну, вряд ли страшно. Это, конечно, от каждого человека зависит. Я как-то так к этому относился всегда свободнее. То есть мне нравилось состояние вот этого движения.
Ну, как сейчас говорят. одиночества сосредоточенного.
Такого, как говорят, драйва. То есть, вот когда все в таком движении, ты, условно говоря, течешь по течению, но ты знаешь направление этого течения. И вот ты течешь и просто успеваешь все это смотреть, как-то отмечать, быстро реагировать. Это состояние такой концентрации предельной. И я не могу сказать, что это плохо. И вообще, все, что связано с путешествием к святому месту, это сугубое, скажем, отношение одного человека и Бога. Это не команда. Могут быть там какие-то союзники.
Да, и группа даже.
Да, группа. У меня уже был опыт на тот момент поездок с группой, и это я знал точно, что это не мое. Ну, скорее так, скажем, может быть, с единомышленниками, с очень маленькой группой я могу еще так куда-то ездить, и то всегда надо находить возможность для уединения, потому что я вам показал вот этот пример с машиной, которая могла разбиться. Ну вот, это как раз тот случай, когда мы хотим или не хотим, но нашу жизнь мирскую начинаем опять насильно, как одеяло, натягивать на себя, и она затмевает самое главное. И получается, что мы к святыне относимся без благоговения. Это очень опасно. Опасно для жизни просто-напросто.
А так вы были один, и вы могли сосредоточиться. И вот вы приплыли.
Первый раз я был один.
Обязательно расскажите об этом случае, когда монах к вам обратился сразу как к художнику.
Ну да, этот случай удивительный, безусловно. Как вообще все, что связано, ну, еще можно назвать молодым человеком, который на все смотрит открытыми глазами. Все-таки незнакомая страна, и, в общем-то, язык такой своеобразный, хоть там наш русский язык и вышел из греческого, но не совсем так вот однозначно. Как я уже высадился вот в этом Дафне, в этом порту уже Афона, уже вот что-то произошло. Вот это ощущение, что, во-первых, когда один, тогда ты полностью свободен. Не надо ни с кем переговариваться, даже какие-то придумывать какие-то планы, как поступить. Ну, все мирское такое отходит на второй план. Ты молчишь. И ты можешь молиться. Это тоже вещь такая сокровенная. И вот когда один остался, там, значит, на фоне как? Там нет такого там остановки там или... Существуют там такие автобусики маленькие, которые, ну, куда-то везут, как бы, скажем, ну, это такие автобусы-джипы такие, которые из конкретного монастыря привозят или отвозят там паломников. Но я почему-то сразу решил, что буду пешком ходить. Ну, мне так и сказали. И действительно, там существуют карты, и написано 2 часа пешком сюда, 3 часа туда. То есть все измеряется часами, причем так все это грамотно. В редких случаях там 40 минут там, или полчаса. Час, два, три. Вот такая градация в картах расстояний. И 2 часа от Дафни до русского монастыря. Ну, он один из первых находится с левой стороны. Если вот мы смотрим уже на землю, куда ты выходишь. Я пошел пешком. Это незабываемое движение было. Вообще, Афон уже сразу известен тем, что любой человек на земле, об этом и сами монахи говорят, откуда бы он ни, хоть из Антарктиды, откуда бы он ни прибыл на Афон, он всегда найдет свой родной уголок. Это так. Ну, поскольку я из Крыма, то для меня весь Афон был родным, потому что там очень все похоже, но я видел там все. Я видел и, допустим, в одной из поездок в августе не просто снег, а ураган, и где по щиколотку я шел по снегу в сандаликах в этих, с рюкзачками, со своим отчимом, вот, и где деревья сверху летели там в пропасть, потом через какое-то время опять солнышко и опять тишина, и уже вот куда мы, допустим, пришли, через там 5-6 часов перехода в очередной большой там монастырь, монахи так об этом мы даже не знали ничего. То есть это о чем говорит? О том, что когда человек находится наедине, в общем-то, может, через молитву, может быть, через какие-то внутренние свои там рассуждения с Богом, а это так всегда, то какие-то происходят материализации каких-то чувств, так скажем. То есть, вот внешнее проявление чего-то – это, скажем, образное представление. Ну, то есть, каждый может какой-то для себя знак найти, если он захочет, безусловно. Но этим тоже не надо увлекаться, потому что это тоже отводит от Бога.
Так а вот ваша встреча вот с этим монахом, который вас прозорливо определил художника сразу?
Да, сейчас это уже как бы нормой воспринимается. Ну, то есть, я захожу, у меня там был небольшой рюкзачок, захожу в эту гостиницу, Аркандарики называется. Это значит, если мы вспоминаем 93-й все-таки, это когда еще такое запустение, не только в русском монастыре, а вообще на Афоне. Ну, русский монастырь один из последних восстанавливался, ну, хотя бы даже потому, что все-таки основная масса монастырей, там, и скитов, это они греческие, и, в общем-то, и Европа уже начала помогать. Там были движения даже о том, что как бы незаметно так через такую помощь как-то и превратить этот оазис доступный для всех. Ну, тоже все знают о том, что это удел именно монахов и только мужского рода.
Ну да, это монашеская республика, женская нога там не должна ступать, и знаем результаты, если это нарушалось. Это все происходило в каком монастыре?
Первый монастырь на Афоне, куда я попал, русский монастырь. Но это тоже обязательная программа, потому что мы можем попасть и обязаны попасть в тот монастырь, куда у нас это разрешение. То есть вначале мы по визе должны появиться там, зарегистрироваться, а потом уже, если нас благословят, можем либо еще попутешествовать, что-то увидеть, либо остаться.
А вот, вот эта встреча с этим монахом, это вот в русском монастыре?
В русском монастыре, да. Я, значит, захожу, там этот центральный вход, ну, в середине этого здания. Ну, такое вот похоже на общежитие. Вправо и влево такие темный коридор. И только в конце коридора там это окошко, очень далеко. И в одном из таких окошек я увидел силуэт человека. Ну, я сейчас не могу даже определить расстояние, но метров там 50 точно. И мне такой крик: «Художник?» Вот первый меня этот вопрос сразу и потряс, потому что я, ну, кто мог знать? Никто не знал ничего, никак. Я такой: «Да». «А, ну, иди сюда, вот тут тебе работа есть». Я только пересек еще вот границу монастыря, то есть еще ни о чем ни с кем не разговаривал. Я подхожу, и мне говорят: «Вот смотри, вот тут до тебя вот были художники, киношники там с Михалковым вместе. Мы сейчас, в общем, готовим поездку». Это был первый визит с главой великомученика Пантелеймона в Москву. То есть вот они готовились. Через месяц мы должны быть уже в Москве. Нам нужно сейчас подготовить вот эти вот там листовки, вот эти пакеты. Уже там все готово, типография готова, надо уже отдавать в печать. Срочно надо вот там подправить, все там сделать. А я каким-то образом уже познакомился с компьютером на тот момент, которые еще только появлялись вообще в России. В общем, о дизайне уже имел какое-то не просто скудное, но даже какой-то и опыт имел. В общем, я вижу эти эскизы, прям удивительно. Но я сажусь и начинаю там что-то доделывать, то, что не успели сделать. Хотя там основная уже композиция была готова. В общем, все это было сделано в течение там какого-то времени. Единственное, говорю: «Так, у нас, значит, на завтра такая программа, такая». В общем, мне объясняют. Я говорю: «У меня послушание есть, мне надо попасть в Лавру». Он говорит: «Почему в Лавру? У нас здесь и Лавра будет тебе, и все». То есть это естественная встреча такая, потому что никто не хочет, чтобы там люди занимались, в общем-то, спортивными там состязаниями, путешествиями, там, беготней, а находились уже и не дергались в одном месте и молились. Вообще, все, что связано, наперед забегу, с жизнью монастыря и вообще монашеской жизни на Афоне, это прежде всего молитва и послушание. Двумя словами можно все определить. Если это выбивается из этой вот такой вот аксиомы, то человек не находит покоя, он неугоден, и он там долго не задерживается.
Но у вас, вот, если мне не изменяет память, вы говорили, что у вас решимость была сразу подняться на вершину, да?
Да, конечно. Афон – это все-таки гора, и мне надо было посмотреть. Ну, я уже знал о том, что там есть и храм, и там даже не один храм. У подножия там, вот самой вершины, есть еще один храм. Это все я как бы хотел сам увидеть.
И знали предание о том, что перед концом света старцы выйдут на вершину. То есть это все для вас имело какой-то такой объем, да, большой?
Когда я уже оказался в русском монастыре и познакомился, ну, с каким-то вот окружением, в том числе и с паломниками, вообще очень разношерстная публика, это очень интересно всегда. И иностранцы, то есть там громадная трапезная, первый же там обед на 800 человек. Ну, то есть это просто громадный спортивный зал, можно так сравнить, братская трапезная. И за столом сидели люди, там два голландца, допустим, там японец. Причем у меня была своя келья, почему-то так вот решили, что, ну, мне сразу дали: «Вот твои ключи, где-то вот прям в центре, недалеко от входа, что я должен работать, поэтому ты должен быть один». Окно с видом на море, это, конечно, просто фантастика. То есть я смотрел, там где-то вдалеке проплывали кораблики. Вообще не хотелось уходить. В этой такой темноте электричества тогда не было. Не было еще много лет, не знаю, как сейчас. Но вот это вот состояние такой естественности, оно, ну, просто растворяет человека. Ночные службы, к этому настолько привыкаешь.
А вообще не тяжело было вот службы такие многочасовые, непривычно ведь для мирского человека?
Ну, много что там и существует, вот это уклад определенный. Дело в том, что когда ты оказываешься в таком естественном состоянии их жизни, ты быстро привыкаешь. Настолько быстро, что это не тяжело. То, что там монахи мало спят, и у них нет такого там восьмичасового такого сна, это все знают. Но это тоже некая норма, потому что там получается служба до службы, а служба там идет, ну, с перерывами, ну, круглые сутки, так будем говорить, не прерывается. Поэтому, когда такой симбиоз молитвы, послушания и урывки вот этого сна, то есть это такой сон в пути, очень хороший. Вот, допустим, когда нас будет утром, не идешь умываться, потому что, ну, умыться – это значит смыть себя этот сон. Вот идешь пешком, глаза закрыты, и дышишь уже, потихонечку просыпаешься. Просыпаешься уже там в храме. То есть как бы ценили даже вот эти вот секунды, и это здорово. Потом там так сделано, ну, это связано вообще с западной такой церковью, с греческой. По всему периметру вот эти стасидии стоят, то есть такие стульчики, которые, ну, то есть руками можешь держаться за поручни. Там можно полусидя, полустоя такое положение, и уже плотно сесть так вот и отдохнуть. Время от времени, ну, кроме, значит, тех моментов, когда диакон обходит во время кождения, есть вот на шестопсалме, когда сам предстоятель обходит весь храм и будит каждого, если, ну, тот, кто спит, там, аккуратно, так, с любовью, ну, чтобы человек приготовился, предположим, время уже полилее. И накануне, вот, по-моему, литургии тоже какой-то момент происходит. Ну, там уже, наверное, на литургии люди просыпаются все. Речь идет о каком сне? То есть ты присутствуешь на службе, но в то же время вот как-то в таком расслабленном состоянии. То есть слышишь молитву. Вообще молитва для монаха, она не должна прерываться никогда. Это не связано только со службами. Это норма некая.
Мы... Ну, наверное, в идеале не только для монаха.
Не просто. Только для монаха, это совершенно верно. Поэтому вот эта трудность, она и не трудность вовсе, а такое хорошее состояние души и тела одновременно. То есть у тебя нет вот прилива каких-то особых сил, то есть ты не тратишь себя. Идет просто в каком-то таком нормальном ритме. Вот в этом ритме идет все абсолютно. И, допустим, даже наши желания, которые возникают, там, желание, ну, вот куда-то попасть, куда-то сходить, ну, будучи на фоне. Мне говорят, а зачем тебе? Никто никогда не смотрит так вот в глаза, то есть, ну, если молодые монахи, они вообще, у них там за послужение, они смотрят в пол, это однозначно, то есть, чтобы не смущаться ничем. Ну, вот я всегда цеплялся за свое послужание, зная, что это, конечно, ну, святое на Афоне, а мне нужно было отвезти книги русскому, там, монаху, тогда он был послушник Александр. Не знаю сейчас, как его там состояние.
А он не в русском Пантелеймоновском?
Нет, он в лавре, Фанасия Великого. Это как раз на противоположной стороне, тоже у подножия, собственно, вот этого Афона. Вот, там еще был и другой монах, Афанасий, русский монах. Про него тоже там целые легенды ходили на тот момент. Значит, если быть точным, это первый мой визит был связан как раз с бомбардировками натовскими Сербии. Пролетали над Афоном неоднократно эти фантомы, истребители, и бомбардировщики, ну, туда вот, за этот залив, в Сербию.
Кошмар, а как монахи на это реагировали вообще, что они говорили?
Никак, это как ветер, как, ну, то есть, как вот можно реагировать? Это никак не реагируешь, то есть, ну, безусловно, кто-то, может быть, из таких монахов, которые видели во всем знаки, они могли, может, что-то там и говорить, но я знаю, что это пресекалось жестко на горе, все разговоры о мирском, да, вообще монашеская жизнь уже предполагает определенную строгость, и наша жизнь всех остальных людей вне монастыря, вне горы, она, безусловно, отличается от монашеской. И это, прежде всего, страсти, которые ярко выражены. И более того, это даже, условно говоря, в наше время, это даже некие такие знамена, с которыми люди прям уже не боятся, поднимают их и идут. Разноцветные эти знамена. Конечно, это отторгает мир еще больше, и некоторые не выдерживают и начинают пророчествовать, так скажем. Но это, безусловно, пророчество, это взгляд монаха на жизнь, имеет место. Просто нашими очами это трудно воспринимать. Поэтому либо мы подпадаем под это, вот, скажем, такое влияние и начинаем тоже вещать, но уже будучи в этом стане, будем так говорить, врага, начинаем что-то проповедовать, непонятно что. И в итоге получается то, что вот мы часто имеем, это духовный мусор в наших головах. Не зная ничего о Боге, мы начинаем уже других спасать.
Батюшка, ну а вот ваша была такая за послушание, говорите, устремленность, вы должны были отдать книги в лавру, то есть поэтому вы все равно бы пошли. А вот по поводу подъема на гору, я знаю, что многим даже, мало ли кто что хотел, многим вообще не удается подняться на гору, даже если есть такая решимость, все зависит, опять же, от воли Божией. Да. Вам удалось?
Ну, если наперед забежать, да, удалось, но я был настроен настолько решительно, что даже для меня это сейчас, вот я говорю, удалось уже задним числом, действительно удивительно, потому что я знал, что нужно будет взять благословение на ските Анна, я у любого священника, а он был настоятелем вот этого храма, я подошел и сказал, что благословит отче, ну, он грек был, ну, в общем, нашли мы общий язык, 4 часа, там уже 5 часов, он говорит, поешь, ты куда? Я говорю, ну, наверх, на Афон, он говорит, не ходи. Я говорю, если я не пойду, но я знал, что нельзя перечь, то да тут всего-то ничего, тут вот я же вижу ее вершину-то, добегу. Вот, он говорит, ну вообще, конечно, ты не добежишь, это однозначно, но как-то он там, помолившись, вот все-таки благословил меня, но сказал, что наоборот, не торопись. Но я-то знал, что мне надо как можно больше всего увидеть, я же не мог тратить ни минуты. И, ну, перекусив, собрался и побежал сразу же, там особо не отдыхал. Более того, днем раньше ушли вот эти два голландца из русского монастыря, каким-то образом они там добрались до Афона, они тоже поднимались. Они были более экипированы, более настроены на этот подъем. В общем, они уже спускались. Они уже спускались. Не знаю, были ли наверху или нет. Но только мы нашли какой-то общий язык, я спросил, далеко ли. Они сказали, тебе, посмотри, у тебя, говорит, показывают мне ноги там крепкие, 3 часа. Я говорю про себя, ну, за два добегу. Спасибо, разошлись, и я настал подниматься. Ну, те, кто вообще, в принципе, когда-нибудь куда-нибудь поднимался, могут себе представить, что через какое-то время скорость начинает уменьшаться, и силы начинают иссякать. Вот. А тут 2 километра 22 метра в чистоте – это высота над уровнем моря. Понятно, что мы не на лифте поднимаемся, там есть и серпантины, и крутые подъемы, но то есть там длина уже совсем другая. Я сейчас даже не вспомню, какая там длина, она, конечно же, есть, потому что там может быть несколько троп, но вот основная такая одна. Это тропинка, это не дорога. Тропинка, которая ветром вычищается как-то, я не знаю, как ходить туда зимой, но существуют времена, когда запрещено подниматься. Более того, когда я, да, это было до этого подъема, находился вот как раз в лавре Афанасия и как раз общался с монахом Афанасием русским, он мне сказал, что не надо торопиться, и вообще, может, тебе и не надо подниматься. Я говорю, да ты что, как это возможно, тут уже однозначно. И он мне рассказал случай о том, что совсем недавно, месяц назад, из Москвы, там, сын бизнесмена, чуть ли не с бизнесменом самим, были на Афоне и были очень хорошо экипированы там, то есть все были подготовлены и хотели подняться прямо отсюда, от Афанасия. А существуют определенные тропинки. Ну, а тут видно, что вот идет дорога лысая такая, ну, в смысле, склон, можно подниматься. Ему сказали, не надо здесь подниматься. Он все равно пошел, и больше его не нашли. Где он там оказался, может быть, когда-то и нашли, но очень много всего там по дороге можно встретить. Вот невыполнение послушания чревато однозначно. Ну, я как бы это знал, но в любом случае двинулся как положено. Вот этот подъем был, конечно, очень суров. Одно скажу, что это такие были этапы, и они и как бы климатически так вот тоже располагались, то есть до какой-то высоты поднимаешься, там, скажем, один воздух, потом там другой кислород уже, там его там становится меньше, какие-то ветры, ну это было просто действительно, все время все меняется, при том, что потрясающие виды, вообще там все красиво, и в Греции начиная, а уж там на фоне особенно, причем эти постоянно меняющиеся пейзажи, то облака набегают, то даже эти самолеты пролетят. Ну, к самолетам относишься нормально, они уже там давно летают. Но когда до определенного момента я поднялся и уже такой был уже изможденный, да нельзя, вдруг услышал опять этот рев, и надо мной пролетели два самолета, и ну, я прям почувствовал, что они коснулись моей головы. Я думал, что уже я приехал. Оказалось, что это два орла. То есть я уже какой-то пересек границу, два настоящих орла, ну там, я не знаю, мне показалось, что там метра по два, по три, как вот...
В размах крыла,
да? Да, в размах крыла, вот они так прям, они не махали, они просто так вот, как на дельтаплане так пролетели и коснулись, и прямо так вот и заходили на второй вираж. Я просто взмолился, я думал, ну все. Причем я почувствовал, что вот как-то обнажен полностью, и ничего не могу сделать. Ну, не то чтобы там я боялся физического там какого-то нападения, но это было такое искушение из ряда вон. То есть, я вот смотрю, то есть в тишине никого нет. Хотя, действительно, предания и разговоры в монастыре в русском о том, что существует 12 старцев всегда на Афоне, и то, что они там живут, и они видят пока, кто поднимается. В общем, ну, вот это вот состояние, то есть, как бы раз, как бы я все время не один присутствовало. И я так вот взмолился, и они как бы так надо мной погорцевали и полетели по своим делам. Так же вот просто спланировали, сделали такой вираж и улетели дальше. То есть сразу же пришло чувство. Поднимался. Был период, когда просто поднимался с этим рюкзаком, который уже просто там вырывал из меня все. И там, значит, был такой куст, в определенной точке он там существует, и он сделан как трон такой. Ну, видимо, не только я это заметил. Вот так вот прям берешь и вместе с этим рюкзаком падаешь на куст, а под тобой там... Вот этот громадный склон, как пропасть. И ты не думаешь об этом. И такой ветер, ты чувствуешь его дуновение. Это прямо в ушах, в потных, вот все это весь мокрый, и вот все это жужжит, шумит так. И я стал засыпать. Вот это я просто помню, так отключаться стал. И качаюсь. Ну, это куст. И, значит, потом раз так вот проснулся в мгновение, ну, там, может, 5 минут там подремал. Но надо ползти. Второй вот этот подъем. Я сейчас уже не помню, на каком месте это находится. Но то, что уже прошло 3 часа, это уже точно. Вот. А было еще даже какая там середина, я даже не знаю сколько. И я понял, что у меня уже сил нет. Вот все, уже там все это лямки это уже все оттерли. И просто когда ты отдохнул 5 минут, ты понял, что у тебя все текло, и вообще сил нет. Но идти надо было. Идти надо. Я вот полулежа, полу так вот с наклоном, как вот против ветра, стал подниматься туда. И вот этот рюкзак мне помогал тем, что он меня давил к земле, а я пытался все время так как бы восстать. И еще там был следующий этап, когда. В какой-то момент стал любоваться своими мыслями. Наверняка дошло до какого-то осуждения. Ну, это когда мы один на один остаемся, начинаем все перебирать. В общем, я просто помню, что вот этот дальнейший момент был связан с каким-то внутренним таким напряжением, таким страстным, и меня начали кусать комары. даже не комары, потому что комаров не было, вот мошки какие-то. И причем кусать просто везде, по всему телу. И даже закрытое тело, вот там рубашками, там, я просто не понимал. Прям это были куски. Я прям смотрел и видел вот эти вот точки, как будто покусанные, но ни одной мошки я не видел. И тоже это шло так, какое-то время, там, может, минут там, 15.
Я... То есть, такое впечатление, что вы проходили какие-то вот барьеры, преодолевались какие-то...
Да. Ну, на тот момент, конечно, не думал никаких барьеров, я просто, мне физически было неприятно, я... И вот не сам, я не какими-то духовными мечами, просто вот в какой-то момент, когда мне все это надоело, я стал молиться, Господи помилуй, так не... вот как-то постепенно, потом какой-то момент, может быть, даже и мысли так освободились, в какой-то момент вот прям вот раз и тишина, и вообще никто не кусает, и ничего не чешется. И просто так вот, просто хорошо, такой легкий ветер. Ну, может быть, уже там километра там полтора поднялся я. А внизу там где-то все это в доступной близости разбиваются волны, скалы. То есть, все это где-то точки монастырей видны, там скитов. Вот, это потрясающее состояние. И я вот иду в тишине. Тишина такая, что аж просто выламывает вот мозг. Какой-то момент ветер уже не дул. Просто иду в тишине. И вот я помню просто этот период. Шел. Возможно, начал опять о чем-то думать. И опять начались какие-то вот проблемы. Тут давление в голове. Я все-таки понял, что у меня уже сил нет. Уже второе дыхание стало заканчиваться, потому что я какое-то время шел, радовался опять жизнью. А гора, обнаженная ее часть, вот эта самая скалистая, собственно, вот вершина горы, ее видишь всегда. Такое впечатление, что она даже отдаляется. Просто там уже и слезы, и сопли. Ну, чувствуешь, что ничего не может изменить. Вот ощущение, что отдаляется. Потому что какие-то происходят, ну, такие равнины, да. То есть мы видим уже, что, оказывается, вот эту равнину пересечь. Это, оказывается, там надо пройти, может, там, километр или два с какими-то еще сопками, а там еще какие-то поля впереди. И опять подъемы. То есть это вообще не совсем даже просто одна простая гора. Это там целое там, такое какое-то горное государство вот этих вот высот, склонов, даже и спусков.
А змеи не встречали?
А змеи встречал, ну, внизу там, здесь уже на этой точке уже там змей нет. Они там по низам, 50 метров, на таких склонах гюрза. Змея такая, такие шнурки.
Это очень ядовитая.
Ядовитая, да, змея. Ну, вот как мне сказали, не искушай Бога, не наступай на эти сгустки травы. Иди по открытому, по камням, по такой твердой земле, по траве не ходи. Вот я так и поступал. Был период вот в районе Симона монастыря, Симона Петра. Просто передо мной вот так вот и сзади меня так вот шныряли вот эти вот так жик-жик, ну, шнурки вот так жик-жик, с большой, с бешеной скоростью пролетали справа налево. Вот я так иду и даже смеялся. Ну, молитву, конечно, не отпускал, но смеялся, то есть надо же так вот удивительно, диковинно, просто как птицы пролетают, змеи, и не боишься, то есть идешь спокойно. В периоды, а потом ничего нет. Вообще там вот таких вот страхований, скажем, немного внешних. То есть там можно встретить каких-то бегающих там животных, мулов, но не так страшно. А вот внутренние, конечно, набегают всякие страсти, конечно, здесь вот приходится так...
Бороться, да. Потому что говорят, что некоторым не удавалось подниматься даже по причине страхования, внутренней какой-то брани такой мощной, что не доходили...
Я сейчас не помню, сколько времени, но до первого храма Богородичного, который находится у подножья, Экклесия, Панагия... Богородицы, да, храм. Наверное, я часам к 9 добрался. То есть, ну, условно, с 4 или там с 5, ну, часов 5, да, не меньше я шел. Причем вот этот последний этап, когда я увидел на этой поляночке этот храм и видел эту гору, которая сразу же начинается за храмом, такая уже, ну, просто скала пошла вверх. И вот от этой точки 700 метров еще подниматься вверх, по высота над уровнем моря. Я последние вот эти метры, я просто натурально полз. То есть, причем полз и радовался, что вот уже сейчас совсем немного. На полянке за храмом паслись эти мулы спокойно так, как-то удивительно. Я просто помню, вполз на подножие этого храма. Сил уже не было, и я не знаю, на каких там ресурсах все это. Все там уже промылось, все лицо там от пыли, от грязи, уже потом, естественно, похудел, наверное, там достаточно. И я вот просто помню, что дверь, я так вот молитвами святых отец наших, так вот что-то такое прошептал там, и мне говорят: «Аминь, входите». Я на русском языке, я думаю, ну все, наверное, уже у меня
приехал.
Видения начались. Вполз туда, получается, Г-образный притвор, он как бы так влево уходит, а сам храм прямо вот заходишь, и он маленький храмик, ну вот там где-то впереди этот маленький алтарь, в центре храма колодец. И вот человек выходит из темноты, а мы с ним знакомы оказались, он был в русском монастыре вот сутки назад, он тоже поднимался самостоятельно, он грек, русский грек, который в Австралии живет вот сейчас. Он говорит: «Ой, ты знаешь, я уже пытался подниматься». Я говорю: «Ой, слушай, мне сейчас надо отдохнуть, мне надо подниматься наверх». Он говорит: «Ты знаешь, я уже 2 часа назад пытался подниматься, не надо, лучше давай завтра вместе пойдем». У меня сил не было вообще. Я так скорее так по какой-то гордости попытался что-то там возразить, но понял, что уже все. Там, значит, любезно разложены всегда одеяло и матрасы, то есть всегда в любое время можно остаться и там завернуться и спать. Вода всегда чистая, естественно, колодезная. Всегда там есть, значит, кофе. В общем, даже и путнику, который, скажем, ничего с собой не несет, он всегда там найдет пропитание, чтобы дальше двинуться. В общем, мы выспались. Утром встали. Я помню, что замечательно мы с ним пообщались, помолились, так все так было здорово. Ну, просто вот в какой-то момент такое единение было духовное, и такими братьями стали. Возможно, это из нашей мирской жизни пример такого интересного разговора где-нибудь в поезде. Вот мы настолько друг друга понимаем, настолько близки, а даже и не знаем, как друг друга зовут, и это уже не имеет значения. Просто
да, потом хорош. Расстанешься, и будешь просто такое светлое впечатление. Так все-таки вы дошли до верха?
Да. Мы с утра стартанули и дошли до верха. 3 часа длился подъем. Вот этот видимый, постоянно приближающийся, но это было 3 часа. Причем мы уже отдохнувшие, молодые, такие собранные люди, и подъем состоялся. Уже, конечно, радость от того, когда мы поднялись, переполняла все, поэтому там уже мы не говорим о том, было ли тяжело. Ну, наверняка нагрузка какая-то была физическая. Вот это вот, когда ты стоишь наверху, это надо видеть. Ну, может быть, отчасти тот альпинист, который все-таки забирается, вот эту вершину берет, он вот это вот ощущение, что он как бы этап этот прошел, и все лежит у подножия его, это такое великое состояние. В данном случае, конечно, мы сразу же оказываемся внутри храма. И, в общем, эта величина, мы это осознаем, это не наша величина, это еще больше радует, потому что мы видим абсолютную гармонию. Якобы считается, в какие-то особые времена, в особый штиль, видно даже Софию Константинопольскую. Но я не знаю, это может быть так, может быть нет, я не видел. Но весь Афон на ладони, весь Афон и все эти 3 пальца, греческие полуострова, Халкидики, они все видны замечательно. И вообще, вот это состояние гармонии, света, и ну, там и ветер есть. Кстати, с другой противоположной стороны, значит, это получается такая она северо-западная, там всегда снег лежит. В любое, хоть лето, хоть что там. В такую пропасть упасть, если, то, наверное, уже не выбраться из снега из этого. Просто элементарно можно исчезнуть. И никогда в жизни никто никогда и не узнает. Ну вот, если подвести такой некий финал такому долгому рассказу, то, безусловно, вот это восхождение на Афон, оно имеет смысл. Оно имеет смысл, если мы не ставим целью вот этого восхождения такой спортивный интерес или там какие-то...
Преодоление, да, или доказать себе, или что-то там такое вот, да, вот гордое,
это...
да?
Совершенно верно. Вот Господь все-таки нам украшает вот эту нашу жизнь трудностями, потому что это тоже дар Божий. Он дает нам не просто проблемы, Он всегда дает и решения. И вот в данном случае, конечно, когда смотришь уже на путь пройденный, то есть ты делаешь какие-то выводы, причем эти выводы не всегда бывают утешительны. То есть они бывают результатами своими не самыми утешительными, но вот конечной целью, безусловно, они нас ведут к чему-то более важному, более великому. И вот в какой-то степени, да, Афон, безусловно, сыграл такую решающую роль, безусловно, потому что я всю жизнь вот как бы стремился опять вот там побывать, потому что вот это состояние такой тишины духовной, оно может быть даже и там особенно очерчено, потому что вокруг так красиво, и, в общем, всегда ты растворяешься в этой красоте, то есть ты становишься частью вот этого. Это, конечно, незабываемое впечатление.
Батюшка, а вот присутствие Божией Матери, ведь это ее удел, и она там хозяйка, она игумени вообще всей горы, всех монастырей. Говорят, что ее присутствие очень ощутимо бывает.
Ощутимо. Везде, всегда, во всем, и внешне, и внутренне, это да. Допустим, там каждое утро монахи, ну так, как-то скрытно, а икона на месте, то есть икона Иверская. Ну, по преданию, вот она должна уйти, как пришла.
К концу времен, да.
Ну, да. А поскольку там действительно люди ждут монахи, что уже завтра наступит этот последний час.
Ждут Христа ведь.
Ждут Христа, да. В данном случае последний час – это нормальное состояние. Вообще, это хорошее состояние, здоровое для человека, который всегда готов к тому, что этот страшный суд для каждого человека, он наступает с моментом, когда у него глаза закрываются естественным образом, и он уже понимает, что все, это точка здесь, на земле. Это нормальное состояние, когда мы ждем того, что Господь нас заберет. И совершенно ненормальное, когда мы этого боимся, и когда мы бежим от смерти. От нее уже не убежишь, потому что она только этап дальнейшего. И если вот этот этап не будет преодолен, то мы в итоге и спасения-то не дождемся, а только будем как по книжкам читать. Поэтому здесь как бы вот финалом разговора может быть только как раз вот восхождение как надежда, потому что мы к Богу всегда должны восходить, но не спускаться, потому что естественным образом человек стремится к чему-то прекрасному, вот какой-то гармонии. И я считаю, что нужны поездки, нужны паломнические вот такие вот путешествия. Ну, там уже каждый сам себе выбирает, один ли человек, либо там с кем-то. Главное, чтобы он ставил перед собой какую-то задачу и постарался ее выполнить.
Да, такого духовного плана. И он все-таки должен как-то меняться, может быть, не сразу.
Конечно, он должен меняться. Он будет меняться, человек, даже если он этого и не скажет, и не захочет. Но другое дело, что
может,
если...
и сам не заметит.
Да, и это бывает чаще всего, потому что мы... конечно, ну, хотим как бы сами контролировать все свои не только поступки, но и этапы. На самом деле мы чаще всего оказываемся только свидетелями того, что происходит вокруг нас, и мы оказываемся вот не на этих каких-то этапах, только вот участниками. И даже бывает проблема того человека, который, скажем, выстроит себе какую-то схему, и он ее выполняет, это тоже убивает в нем Творца в высоком понимании, потому что мы здесь призваны все-таки не нарушить эту гармонию. А когда человек начинает вот это вот чужое забирать, то, как правило, он результатами недоволен. Всегда бывает. Это тоже такая некая норма.
Батюшка, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я думаю, что мы будем беседовать дальше. Так что ждем с вами встреч. Всего вам доброго. Спасибо.
Спасибо вас, Господи. До свидания.
Вы прослушали третью часть интервью с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым о паломничестве на Святую гору Афон. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.